Добрый день. Какая молитва самая лучшая? Это молитва о Святом Духе, правда? Это не молитва о победе сборной России. Молитва о Святом Духе. Тема сегодняшней проповеди – обещание Иисуса о Святом Духе. Давайте вместе прочитаем ключевой стих. Это стих 23. Начнем. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, то соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Где-то 13-14 лет назад, когда я был библиотекарем в нашей церкви, однажды в библиотеке нашел очень интересную брошюру. Это была обычная евангелизационная брошюра, и в ней, в принципе, не было ничего особенного, кроме последней страницы. Там после предложения помолиться молитвы покаяния были такие слова: «Спаситель Иисус говорит тебе: поздравляю, ты теперь спасен. До встречи с тобой на небе». Вы ничего не заметили? На этом месте у меня был шок. Как это? Теперь я в одиночку должен жить на земле? А как же Святой Дух и обещание пребывать с нами вечно, до окончания времен? Конечно, это была просто брошюра. Однако некоторые христиане так и живут. От обращения до момента входа в Царство Небесное без размышления об обещании Иисуса о Святом Духе. Несмотря на обещание Иисуса, в своей жизни многие обходятся без помощи Святого Духа и живут без Его утешения. Пусть Бог поможет нам так не поступать. Пусть Бог поможет нам сегодня прислушаться к словам Иисуса и принять Его обещание о Святом Духе как самое важное обещание для нашей христианской жизни. Аминь. Давайте вместе помолимся перед проповедью. Небесный Отец, спасибо Тебе за Твою любовь и Твою заботу, с которой Ты щедро обещал нам о Святом Духе. Помоги нам слушать Твое Слово сегодня и помоги принять Его. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Часть первая. Иисус обещает ученикам другого утешителя. Это стихи с 15 по 20. Нам следует вспомнить обстановку, в которой было дано это обещание. Иисус вел прощальную беседу с 11 учениками. Среди них уже не было предателя Иуда. Эти 11 учеников были верными. Они очень любили Иисуса. Они уже многое оставили за собой, чтобы следовать за Ним последние 3 года. Но сейчас они были в шоке от того, что Он оставляет их. Они не понимали, что их ожидает и что дальше надо делать. Иисус уже дал ученикам новую заповедь – любить друг друга, как Он возлюбил их. Он также сказал, что идет готовить место им. Иисус сказал, что Он есть их путь, истина и жизнь. Иисус также сказал, что они будут делать дела, которые Он делал. И они даже больше сотворят, чем Он, потому что Бог будет слушать их молитвы ради имени Его. Это уже очень много, но Иисус идет еще дальше. Давайте прочитаем вместе стих 15. Начнем. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Иисус был уверен, что они любят Его. Он знал их сердце, и Ему не нужны были доказательства. Почему Иисус сказал эти слова? Ученики были парализованы своей печалью. Они любили Иисуса, но они не могли ничего сделать. Обещания, которые давал Иисус, имели силу изменить их жизнь, но они не могли вместить их в свое сердце. Возможно, на каждое обещание Иисуса они мысленно отвечали: «Господи, что с того, что Ты нам это обещаешь? Ведь Ты же покидаешь нас». Тогда Иисус сказал им: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». О чем говорят слова Иисуса? Эти слова значат, что не только сильные эмоции являются доказательством любви, но еще важнее активное повиновение заповедям Иисуса. Заповеди, которые Иисус дает, нельзя пропускать мимо ушей из-за того, что у нас на сердце тяжело. Заповеди Иисуса надо сохранить и исполнить, чтобы испытать те духовные благословения, о которых Иисус далее будет говорить. Надо сказать, что эти слова Иисуса применимы именно к ученикам, к спасенным людям, к тем, кому Он может сказать: «Если любите Меня». Неверующий человек не любит Иисуса и не имеет такой мотивации исполнять заповеди Иисуса. Но к верующим говорится: «Если любите Меня, исполните Мои заповеди». Многие из нас по себе знают это пассивное, бессильное состояние, в котором находились ученики. Когда мы вновь терпим духовное поражение в своей жизни, у нас опускаются руки, и каждое новое Божье Слово не вселяет в нас надежду, а наоборот добавляет к нам разочарование о себе, что мы не смогли жить согласно высоким стандартам Евангелия. Но что говорит апостол Павел? Он говорит: печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Если мы опечалились ради Бога, если мы любим Бога, то нам остается покаяться, встать и показать свою любовь снова через новое активное повиновение Его заповедям. Почему мы любим Бога? Мы любим Бога, потому что Он первый возлюбил нас и отдал Своего Сына за нас. Мы любим Бога, поэтому мы хотим жить достойно Евангелия и соблюдать заповеди Иисуса. Что Иисус обещает любящим Его ученикам? Давайте прочитаем стихи 16 по 18. Давайте начнем. «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Давайте подробнее изучим это обещание Иисуса. Во-первых, Иисус попросит Отца, и Отец даст ученикам другого Утешителя. В стихе 16 используется слово «другой», но с оттенком «такой же», «такого же рода». Иисус подчеркивает, что замена будет равносильной. До сих пор сам Иисус был утешителем для Своих учеников. Он заботился о них, учил их Божьему Слову, защищал и помогал. Теперь же Он пойдет к Отцу, но Отец даст ученикам другого, такого же божественного утешителя, как сам Иисус. Греческое слово «проклетос», которое здесь переведено как «утешитель», имеет сразу несколько смыслов. Адвокат, заступник, ходатай, защитник, помощник и утешитель. Поэтому переводчики Библии каждый попытались по-своему. По-русски «утешитель», по-английски «помощник», в другом английском «советник». Дело в том, что это слово означает все эти смыслы одновременно. Есть ли такое слово в нашем языке? Это значит, что роль Святого Духа в жизни учеников будет такой же многогранной и благодатной, какой была роль у Иисуса. Более того, в отличие от физического Иисуса, Святой Дух пребудет с учениками не год или два, а вовек. Во-вторых, обещанный Утешитель – это Дух истины. Посмотрите на стих 17. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». В прошлый раз мы изучали стих 6, где Иисус говорит, что Он Сам есть истина. В стихе 17 Иисус называет Святого Духа Духом истины. Это еще раз подчеркивает, что истина исходит только от Бога. Многие люди считают, что истина относительна, что они могут подобрать себе самую подходящую истину и жить по ней. Но это не так. Иисус говорит, что мир не может принять Духа истины, потому что не видит Его и не знает Его. Следовательно, весь мир живет в заблуждении. И каждый человек заблуждается, пока Святой Дух не откроет ему глаза и не даст ему откровения о Боге и об Иисусе Христе. В противоположность этому ученики Иисуса знают истину, потому что Святой Дух уже открыл им глаза, и Он будет пребывать с ними, чтобы учить их. Иисус говорит: «А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Их знание Бога и Божественной истины будет глубоким, исходящим изнутри, можно сказать, даже интуитивным. Это есть исполнение пророчества Иеремии, где говорится: «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззаконие их и грехов их, уже не воспомяну более». В-третьих, честь Святого Духа, Сам Иисус вернется к ученикам. Посмотрите на стих 18. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Чтобы у учеников не оставалось никакого сомнения, что Иисус не оставляет их насовсем, Иисус говорит: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Что же это значит? С одной стороны, Святой Дух – это уже не физически осязаемый Иисус, который ходил вместе с ними по пыльным дорогам Палестины и разговаривал с ними. Но с другой стороны, это все тот же Господь. Все тот же Господь и воплощенный Бог. Первое физическое воплощение было славным и благодатным, так что евангелист Иоанн писал в первой главе: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Но и второе, духовное воплощение, не менее славно. Господь Иисус теперь будет присутствовать в этом мире, живя внутри верующих. Теперь мы – кровь и плоть для Его воплощения. Апостол Павел называет это тайной, которая была сокрыта от веков и родов, но служителем и проповедником которой он был избран. Ради этой тайны он был готов нести страдания и терпеть лишения. И суть этой тайны в том, что Христос живет внутри нас, верующих. Павел говорит, что Христос живет в нас, верующих, и Он есть наш залог будущей славы. В стихе 19 и 20 Иисус немножко поясняет то, как это произойдет. Давайте прочитаем эти стихи 19 и 20. Давайте начнем. «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Здесь Он говорит о Своей предстоящей смерти, погребении и воскресении из мертвых. Говоря «в тот день узнаете вы», Иисус имеет в виду день Пятидесятницы, когда Святой Дух сойдет на верующих. Физическое присутствие Иисуса в этом мире завершится с Его смертью. Но Иисус воскреснет из мертвых и присутствие, и после вознесения Иисуса на небе, в день Пятидесятницы, Святой Дух сойдет на верующих. И тогда, как Иисус был един с Отцом духовно, так благодаря Святому Духу будут едины с Отцом и Иисусом и верующие. Иисус говорит: «Мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». Предстоящие несколько дней будут весьма тяжелыми для учеников, потому что их любимый учитель будет арестован, его оплюют, побьют, а затем распнут между двумя преступниками. Он умрет и будет погребен во гробу, а у них не будет даже возможности быть рядом с ним, потому что фарисеи и книжники будут искать их с целью ареста. Но Иисус вернется к ним. Сначала они увидят Его воскресшего, а когда сойдет Святой Дух, то будут уже неразлучны с Ним навсегда. Иисус говорит: «Ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Один богослов заметил, что есть некоторые духовные истины, о которых лучше не говорить в церкви. О них надо петь. Вот и об этой истине мы поем в одном из пасхальных гимнов. Мы поем: он жив, Христос вовек живет, идет со мной, дает покой, ведет меня вперед. Он жив, спасение совершив. Хотите знать, живет он где? Живет он и во мне. Давайте откроем последний гимн, 637-й, самый последний гимн, и споем этот припев вместе. Иисус поможет. Да, только припев.
Он жив, Христос вовек живет, идет со мной, дает покой, ведет меня вперед. Он жив, спасение совершил. Хотите знать, живет он где?
Вам что-то трудно объяснять, просто пойте. Часть вторая. Бог хочет сотворить свою обитель в тех, кто любит Его. Стихи с 21 по 24. Давайте вместе прочитаем стихи с 21 по 23. Начнем. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. Я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иуда не Искариот говорит ему: Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, то соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Даже маленькие дети хотят знать и спрашивают у своих родителей, где живет Бог, где его тронный зал и где его престол. В Ветхом Завете Бог сказал через пророка Исаия: так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Невозможно построить храм, который будет соответствовать Божьему величию. Но в книге Исход рассказывается, что Бог сам решил обитать среди своего народа, в простой скинии, и он скитался с народом по пустыне. Однажды израильский народ прогневал Бога, когда сделал себе идола золотого тельца. Бог хотел уничтожить весь народ за это и произвести новый, послушный народ через Моисея. Тем не менее, по молитве Моисея израильтяне были прощены. Тогда Бог сказал, что Он не может идти с ними в обетованную землю по причине их многочисленных грехов, и что они пойдут с Божьим ангелом, но не с ним самим. Тогда Моисей снова молился и сказал Богу: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» Израильтяне с самого начала своей духовной истории понимали, что главное их отличие состоит в том, что Бог присутствует в их среде. Подобно этому, главное отличие христиан от окружающего мира – это то, что Бог пребывает в нашей среде Святым Духом. Но в стихах 21 и 23 Иисус говорит о чем-то даже большем, чем просто пребывание Бога в среде верующих. Посмотрите на стих 21 еще раз. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Говоря об одном отдельно взятом верующем, который имеет его заповеди и соблюдает их, Иисус говорит, что он будет возлюблен отцом и самим Иисусом, и что Иисус явится ему сам. А в стихе 23 Иисус говорит: «Мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Как это возможно, чтобы вечный Бог, Творец неба и земли, мог создать жилье внутри своего творения, крохотного творения, хрупкого и слабого человека? И, собственно говоря, почему Бог хочет это сделать? Во-первых, мы сами чрезвычайно нуждаемся в этом. Мы уже говорили, что сегодняшние заповеди, сегодняшние слова Иисуса касаются только тех, кто любит Его и хочет соблюдать Его заповеди. Но мы прекрасно знаем, что хотя мы и любим Иисуса, наших сил недостаточно, чтобы исполнять заповеди Его. Мы не можем любить друг друга, как Он возлюбил нас. В 15 главе Иисус даже скажет: «Без Меня не можете делать ничего». Его заповеди духовно и сверхъестественно для грешного человека. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы Бог помог нам и дал нам внутренние изменения, как Он и обещал через пророка Иезекииля. Он сказал: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». Во-вторых, в этом состоит Божий конечный план. В известной 15 главе 1 послания Коринфянам есть такие слова о конечной цели Бога: «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившемуся Ему. Да будет Бог все во всем». Бог хочет быть все во всем, включая нас самих. Когда мы стали христианами, у большинства из нас были простые личные цели. Например, преодолеть одиночество, отчаяние и бессмысленность, или же получить Божию срочную помощь в какой-то конкретной проблеме. Но вряд ли кто мог представить себе масштабы той работы, которую Бог затем начнет внутри нас. И тем не менее, Бог ее начал, и Он будет продолжать ее вплоть до дня наступления Царства Божия. В книге «Просто христианство» Клайв Льюис пишет: «Представьте себе, что вы жилой дом. Бог входит в этот дом, чтобы перестроить его. Сначала, возможно, вы еще можете понять, что Он делает. Он ремонтирует водопровод, крышу. Необходимость такого ремонта вам ясна и не вызывает у вас удивления. Но вот Он начинает ломать дом. Да так, что вам становится больно. К тому же вы не видите в этом никакого смысла. Чего Он хочет добиться? А объяснение в следующем. Он строит из вас совсем другой, новый дом. Вовсе не такой, каким вы его представляли. В одном месте Он возводит новое крыло, настилает новый пол, а в другом пристраивает башни, создает дворики. Вы думали, что вас собирались переделать в хорошенький маленький коттедж. Но Он сооружает дворец и намерен поселиться во дворце Сам. Возможно, здесь мы больше похожи на Юду Яковлева, который спросил у Иисуса в стихе 22: «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Его вопрос был очень по делу. Но он, наверное, хотел, чтобы весь мир скорее узнал Иисуса, что Иисус – Мессия и Спаситель мира. Иуде, наверное, казалось, что внутреннее изменение верующих может и подождать. В наши дни уже почти весь мир знает имя Иисуса. Христиан уже больше 1/3 населения земного шара. Христиане заняты самыми разными делами, в том числе и проповеди Евангелия по всему миру. Но в то же время очень редко внешние люди могут видеть в нас сверхъестественную любовь Бога и исполнение заповедей Иисуса. Очень редко люди этого мира могут увидеть, что мы чем-то отличаемся от них, кроме расписания по воскресеньям. Наш образ жизни и наше поведение, наши ценности мало отличимы от мирских стандартов. Иногда мы стесняемся отличаться от других людей. Мы мало любим Бога и мало ищем внутреннего изменения своего характера и всей своей жизни. По этой причине нам крайне необходимо услышать то обещание любви, которое дает Иисус в стихе 23. «Кто любит Меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Имея это обещание Бога, мы подчиняем себя Божьим заповедям и работе Его Святого Духа, чтобы Он преобразил наши внутренности и мог жить внутри нас. Аминь. Часть третья. Иисус дает ученикам свой сверхъестественный мир. Давайте прочитаем вместе стихи 25 и 26. Начнем. «Сие сказал я вам, находясь с вами, утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». У Иисуса было немного времени, и ученики во многом не в состоянии были вместить Его новое учение. Но Он обещал им, что Дух Святой, которого Отец пошлет, научит их всему и напомнит им все, что Он говорил им. По этой причине Иисус не терял надежды на своих учеников. Он был полон любви к ним. Самое же главное, что Он хотел оставить им сейчас, это Его мир. Он хотел, чтобы они не смущались из-за Его ухода от них, и чтобы они были уверены, что так будет лучше для них. Давайте прочитаем стих 27. Начнем. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Мир, который Иисус дает, действительно должен отличаться от всего, что этот мир может предложить. Собственно говоря, этот мир не может предложить ничего. Люди этого мира постоянно беспокоятся, хотя и планируют свою жизнь до мелких деталей. Мы очень быстро начинаем беспокоиться. Только вчера мы могли радоваться победе России, но сразу сегодня мы уже вспоминаем, что завтра понедельник. От большого количества информации у нас вообще болит голова, и мы теряем способность выбирать. В голове учеников, наверное, тоже были самые разные мысли о будущем. Иисус же был спокоен. Уже этой ночью Иисуса арестуют, а на следующий день Он будет распят. Тем не менее, Иисус спокойно шел вперед по воле Бога. Уверенность и спокойствие Иисуса были основаны на том, что Бог Отец все делал по своему лучшему плану. Иисус сам очень любил Бога и соблюдал Божьи заповеди, поэтому Дух Божий наполнял Его и хранил Его сердце в абсолютном, сверхъестественном покое и мире. Иисус хотел, чтобы сердце учеников тоже больше не смущалось, но чтобы они научились видеть Божий совершенный план, подчиняли себя Божьему плану и были спокойны. Посмотрите на стих 28 и 29. Иисус говорит: «Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Снова и снова Иисус хочет подчеркнуть, что они должны радоваться будущим изменениям в их отношениях. Это лучше для них, что Иисус должен уйти физически, чтобы вернуться к ним духовно. Предстоящая смерть, погребение, воскресение и вознесение – это было Божьим планом для Иисуса. Планом, которому Иисус должен был подчиниться. Каким же является Божий план для каждого из нас? Всемогущий и любящий Бог хочет поселиться в нас. Он хочет создать свою обитель в каждом, кто любит Его и соблюдает Его заповеди. Если раньше мы были одержимы нечистыми духами и были рабами греха, то теперь мы должны быть исполнены Духом Святым и быть Божьим инструментом для выполнения тех дел, на которые Он нас предназначил. Когда мы смотрим на себя, затем друг на друга, иногда неверие и цинизм овладевают нами, и мы не верим в свое изменение или в изменение другого человека. Впрочем, это действительно так, что нужна работа Святого Духа, чтобы мы могли преобразиться внутренне. Сами измениться мы не можем. Поэтому даже если весь наш предыдущий опыт был отрицателен, если мы до сих пор лишь изредка испытывали силу Духа Божьего и Его благословение, и Его помощь, то все равно мы должны сейчас молиться Богу о том, чтобы Он направил нас, чтобы Он помог нам окончательно подчинить Ему всю свою жизнь, мысли, желания и стремления, чтобы мы могли быть исполненными Духом Святым и жить ради Его славы и ради исполнения Его воли. Аминь. Давайте прочитаем снова стих 23. Начнем. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Хвала Иисусу за Его обещание о Духе Святом. Иисус не только обещал, но и совершил все необходимое, чтобы это обещание могло воплотиться в жизни каждого из нас. Пусть Бог поможет каждому из нас любить Его и исполнить Его заповеди. И пусть Бог создаст в каждом из нас свою обитель. И Духом Святым совершит свои дела через нас. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы можем... Мы благодарим Тебя за Твое спасение в Иисусе Христе, за Твое прощение грехов и новую жизнь. И мы благодарим Тебя за Твои обещания о Святом Духе, что Святой Дух может полностью овладеть нами, как раньше мы были овладены, как раньше мы были одержимы нечистыми духами. Святой Дух может овладеть нами и управлять нами, и вести нас, и использовать нас. Спасибо Тебе за эту надежду и это откровение о Твоем плане для церкви, для каждого верующего. Пожалуйста, помилуй нас, помоги нам сосредоточить все свои мысли, желания, надежды, стремления на этом, чтобы мы соответствовали Твоему плану и мы исполнили волю Твою в нашей жизни. Спасибо Тебе за это слово. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.